Государь то присутствовал в Думе, то смотрел полки и снаряд огнестрельный, изъявляя нетерпение выступить в поле. Боярин князь Иван Федорович Мстиславский и князь Михаил Иванович Воротынский, названные тогда в знак особенной к нему милости Иоанновой слугою государевым, пошли с главной ратью в Коломну. Передовую дружину вели князья Иван Пронский-Турунтай и Дмитрий Хилков, правую руку боярин князь Петр Щенятев и князь Андрей Михайлович Курбский, левую князь Дмитрий Микулинский и Плещеев, стражу князь Василий Оболенский-Серебряный и Симеон Шереметьев, а собственную царскую дружину князь Владимир Воротынский и боярин Иван Шереметьев. Уже полки стояли от Каширы до Мурома, а кою Волгою плыли суда с запасами и пушками к Нижнему Новгороду. Но в царском совете было еще несогласие. Многие думали, что лучше идти на Казань зимою, нежели летом. Так в особенности мыслил Шик-Алей. Иоанн призвал его из Касимова в Москву. Осыпал милостями, дал ему несколько сел в Мещерии и дозволил жениться на вдове Сафагиреевой, царице Сюмбике. Будучи не способен к ратному делу ни духом слабым, ни телом чрезмерно тучным, Алей славился умом основательным. «Казань, — говорил он, — заграждена лесами, озерами и болотами. Зима будет вам мостом». Иоанн не хотел ждать и сказав: «Войско готово, запасы отправлены, и с Божию помощью найдем путь к доброй цели», решился ехать немедленно в стан Коломенский. 16 июня государь простился с супругою. Она была беременна, плакала, упала к нему в объятия. Он казался твердым, утешал ее, говорил, что исполняет долг царя и не боится смерти за отечество. Поручил Анастасию Богу, а ей всех бедных и несчастных. Сказал: «Милуй и благотвори без меня, даю тебе волю царскую, отворяй темницы, снимай опалу с самых виновных по твоему усмотрению, и Всевышний наградит меня за мужество, тебя за благость». Анастасия стала на колено и вслух молилась о здравии, о победе, о славе супруга. Укрепилась душою и в последнем нежном целовании явила пример необыкновенного в юной жене великодушия. Государь пошел в церковь Успения, долго молился, просил митрополита и епископов быть ревностными ходатаями за Россию пред Богом, утешителями Анастасии и советниками брата его Юрия, который оставался главою Москвы. Святители, бояре, народ, проливая слезы, обнимали государя. Вышедший из церкви, он сел на коня и с дружиною царскую поехал в Коломенское, где обедал с боярами и воеводами, был весел, ласков, хотел ночевать в любимом селе своем острове, и на сём пути встретил гонца с вестью из Путивля, что крымцы густыми толпами идут от Малого Дона Северского к нашей Украине. Не знали, кто предводительствует ими, хан или сын его. Государь не оказал ни малейшего беспокойства, ободрял всех бывших с ним чиновников и говорил им: «Мы не трогали хана. Но если он вздумал поглотить христианство, то станем за отечество. У нас есть Бог». Иоанн спешил в Коломну, взяв с собою князя Владимира Андреевича, коего он хотел было отпустить назад в Москву из острова. В Коломне ожидали государя новые вести. Крымцы шли к Рязани. Иоанн немедленно сделал распоряжение. Велел стать большому полку у Колычева, передовому у Мстиславля, а левой руке близ Галутвина. Советовался Шик-Алеем, отправил его в Касимов. Вместе с князем Владимиром Андреевичем осмотрел войско на берегах Оки. Говорил речи сановникам и рядовым, восхищал их своей милостью, одушевлял бодростью и везде слышал восклицания: «Мы готовы умереть за веру и за тебя, царя добродетельного». Избрав место для битвы, он возвратился в Коломну и написал в Москву к царице и к митрополиту, что ждет хана без ужаса, надеясь на благость Всевышнего, на их молитву и на мужество войска, что храмы в Москве должны быть отверсты, а сердца спокойны. 21 июня получили в Коломне известие, что крымцы явились близ Тулы. Воеводы, князья Щенятев, Курбский, Турунтай, Хилков, Воротынский спешили к сему городу, но узнали, что неприятель был там в малых силах, ограбил несколько деревень и скрылся. 23 июня, когда Иоанн сидел за обедом, прискакал гонец от князя Григория Тёмкина, наместника Тульского, писавшего к князю. «Хан здесь осаждает город. Имеет много пушек и янычар султанских». Иоанн в ту же минуту велел царской дружине выступить из Коломны, а главной рати переправляться за Оку. Отслушал молебен в церкви Успения, принял благословение от епископа Феодосия и выехал на коне в поле, где войско в необозримых рядах блистало, гремело оружием. Двинулось вперед с радостным кликом и шло на битву, как на потеху. Летописцы не сказывают числа, говоря только, что вся Россия казалась там ополченную, хотя в Свияжске, в Муроме находилось еще другое сильное войско, а Коломенское состояло единственно из дворян, жильцов или отборных детей боярских, из новогородцев и прочих северных жителей. Вечеру уже многие полки были за Окою, и сам Иоанн приближался к Кашире. Тут новый гонец от князя Тёмкина донес ему, что Тула спасена. 22 июня в первом часу дня хан приступил к городу. Стреляя из пушек огненными ядрами, домы загорелись, и янычары кинулись на стены. Тула для защиты своей не имела воинов, отправив их всех на службу государеву, но имела бодрого начальника и великодушных граждан. Одни тушили огонь, другие бились мужественно, и янычары не могли взять крепости. Хан отложил приступ до следующего утра. А ночью удалился, сведав, что сильные полки идут от Каширы. Граждане тульские стояли на стенах всю ночь. При свете зари увидели бегство татар, увидели с другой стороны пыль столбом и, воскликнув «Государь, государь спешит к нам», устремились вслед за неприятелем. Взяли его снаряд огнестрельный, убили многих людей и шурина ханского князя Камбердея. Самые жены и дети помогали им. Тогда пришли воеводы, князья Щенятев Курбский, и стали на том месте, где были шатры ханские. Обрадованный сим успехом, Иоанн дал отдохнуть войску и ночевал под Каширою. На другой день он получил еще приятнейшую весть. Щенятев и Курбский, имея только 15 тысяч воинов, разбили 30 тысяч или более неприятелей, которые злодействовали в окрестностях Тулы, не знали о бегстве хана, шли к нему и встретили россиян. В сей жестокой битве князь Андрей Курбский, вождь юноша, ознаменовался славными ранами, ему иссекли голову и плеча. Воеводы гнали татар, и на берегах речки Шевороны, одержав новую победу над ними, освободили множество россиян. Хан оставил нам в добычу обоз и целые табуны верблюдов. А пленники объявили, что он шел на Москву, считая государя под Казанью. Узнавший о сильном Иоанновом ополчении, хотел, по крайней мере, взять Тулу, чтобы с меньшим стыдом бежать во свояси. Легкие отряды наши топтали крымцев до самых степей. Иоанн возвратился в Коломну, известил царицу, брата, митрополита о славном изгнании врага и послал в Москву трофеи, пушки неприятельские, верблюдов, пленников, чтобы обрадовать столицу свидетельством нашей победы. А сам распорядил поход к Казани двумя путями, объявив, что дружина царская, левая рука и запасной полк должны идти с ним на Владимир и Муром, главные же воеводы на Рязань и Мещеру, чтобы сойтись с государем в поле за Алатырем. В войске сделался ропот. Новогородцы, дети боярские, жаловались, что царь не дает им отдохновения, что они уже несколько месяцев на службе и в трудах, что им невозможно вынести дальнего похода, для коего не имеют ни сил, ни денег. Иоанн весьма огорчился, но, скрыв досаду, велел переписать воинов усердных, желающих служить Отечеству, и тех, которые по лености или неспособности отказываются от славы участвовать в великом подвиге. «Первые, — говорил он, — будут мне любезны, как дети. Хочу знать их нужды и все разделю с ними. Другие же могут остаться, мне не надобно малодушных». Сии слова произвели удивительное действие. Все сказали в один голос: «Идем куда угодно государю, а после он увидит нашу службу и не оставит бедных». Самые беспоместные дети боярские молчали о своих недостатках в надежде на будущую милость государеву.